Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, если можно назвать экватором самое холодное место. 27 ноября на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь самая холодная ночь этой осени. Зубы стучат. Ну хотя автомобиль 4,5 показал. Ничего катастрофического. Или же он оптимист просто. Вот, оптимист. Хотя вот я смотрю сейчас на температуру и понимаю, что он просто реалист. Хорошо информированный реалист. Но тогда он должен быть пессимистом. 4 градуса сейчас в Москве. Ощущается как 8. Значит, синоптики должны были так сказать. В ощущениях эта ночь будет дана вам как самая холодная ночь нынешней осени. Бам! А в Лос-Анджелесе в это время моросит дождик. На 5-й фривей из Ирвайна. Плетется до Анахайма. Ирвайна, Анахайм. Наши названия. Потом до Лос-Анджелеса все летит. Что вы делаете там на 5-й фривей? Да Анахайма плететесь. Зачем? Мигрант из Кореатаун. Вам почему не выпивается пиво дома? Почему не жарится мясо дома? Почему не... Ну и вы знаете. Тут дети бывают порой есть, поэтому я не буду говорить. Что вам не делается с женой? Не смотрится какую-нибудь телепрограмму? В смысле... Ну понятно. Ну что, а что смотреть? Смотреть можно только радио, говорит МСК. Правильно, трансляцию моторов. Вот что можно смотреть по утрам. Мы с Ваней и Костей уже на складе. Приветствую, Саша. Это же вы же? Подождите. Вы мне скажите, это вы или это не вы? Вы вот прямо, Саша, вот возьмите и скажите. Это вы с Ваней и Костей или это не вы? Если это вы, тогда привет вам. Мы уже приступили к монтажу вчера. Да. Но так распорядилась судьба. Что мы еще встретимся. Мы снова встретимся. Мы встретимся вновь. Да, извините. Но в смысле, потому что мы решили, что нам мало шкафов. Мы дозаказали еще. И нам пообещали на третью доставку уже. Так что, если что, мы снова встретимся. Все. Саша, Ваня и Костя знают, что это они. И я знаю, что это они. И они знают, что я знаю, что это я знаю, что они знают, что это они. Класс. Парни, спасибо вам еще раз большое. Круто было. Так, Антипаша тоже здесь. I'll be back, Акин Флаев. Приветствую всех. Скоро опять на вахту, говорит. А сколько на этот раз деньжат привезете? Да, мне, кстати говоря, вахтовики. Можно к вахтовикам? Сейчас здесь у нас Артем Шилин тоже на вахте есть. Вопрос. А вы когда пишете про вахту, вот вахта, да, там 30-30, к примеру, или 30-40, или что-то такое. Ну, то есть 30 работаешь, 30 отдыхаешь. И потом, когда мы с вами обсуждаем ваши денежки, заглядываем в ваш кошелек, и вы говорите, ну вот я за это там 250 получил, или 270. Это вы только за те 30, что работаете, 270? Или за те, что не работаете, тоже 270 вы получаете? Можно уточнить у вас? Ну, сейчас мне люди скажут, что вы что, офигели вообще? А с другой стороны, мне этот вопрос задал человек, который всю жизнь с молодых когтей, когда они еще были ноготками, занимался бизнесом. Ну, такой вот, что-то делал все время. Знаете, есть люди такие, которые все время что-то делают. Сложно понять, что конкретно они делают, потому что они делают все вообще. Что это лежит здесь? Сейчас надо это быстренько сюда. А здесь что? Склад, елки, хорошо, земля. Нормальная земля. Кальяны. Сейчас мы это быстро. Что-то делают все время. То есть это люди, которые своего, как говорят, не упустят. Вот. И что-то мы заговорили, и он такой, да вот это там кто-то жалуется, там что-то за это денег, что-то, квартплата, там какие-то у кого-то аренда дорогая. И мы плавно перешли мы на тему того, что те, кто жалуются, это просто рыбы, плавающие в аквариуме, вместо того, чтобы плавать в море. Ну, в море возможностей. Они плавают в маленькой баночке возможностей. А есть море возможностей. Ну, и я рассказал вот эту нашу тему, когда я по-настоящему, как говорят нефтяники, углубился в изучение вопроса вахтовой работы. Потому что, ну, нет на свете мальчишки, который не мечтал бы работать водителем рейсового автобуса. Нет такого мальчишки, который бы в детстве не мечтал... Вы что, не делали так? Идешь по улице с мамой, да, она ведет кого-то за руку тебя. Ну, такой ты еще там садиковский. А ты воображаешь, что едешь на автобусе. Так, остановился. А потом на велосипеде, когда катался. Катаешься на велосипеде, и кажется, что выполняешь какие-то рейсы. Остановился, что-то сделал, поехал. Все, потом приехал домой, дедушка, бабушка, лето. Заехал съесть там яблоко, этот обед какой-то, бутер сожрать, воды попить. Заскочил в дом такой, раз такой думаешь, это я на обед приехал, припарковал тачку, все это. Вот, и нет такого мальчика, который бы не мечтал. Правильно? Правильно. То есть, значит, это у нас внутри где-то сидит. Рейсовая работа на большом автотранспорте. Такая рейсовая. Вот, и... Соответственно, конечно, мне тоже было интересно углубиться в нее. Но мне интересно было, вот, к примеру, водитель карьерного самосвала, там, БелАЗа какого-то. Вот как это все? Я, когда это все выяснил, еще раз вам напомню, если вы не слышали. Вам нужно получить права категории С, то есть расширенную А3, насколько я понимаю. Или это АЗ, З, З буква, нет? А3, я думаю. Категория А3. Потом поработать... механиком, потом водителем КамАЗа, повозить всякую фигню по карьеру, потом дождаться, пока умрет умрет водитель БелАЗа какой-то. Как стать водителем БелАЗа? Надо убить водителя БелАЗа. Ну, в смысле, что-то с ним сделается. С водителем БелАЗа. Освободиться. Причем мне очень понравилось, что у БелАЗов экипажи, как у самолетов. То есть там вот тот чувак, которого я смотрел в ютубчике, он все время говорит, у нас экипаж, вот и я попал в экипаж. То есть там экипаж у БелАЗа. Но я думаю, экипаж это просто механик, который привязан к автомобилю, водитель или несколько водителей. Это и есть экипаж. Вот, и, ну и вот, и, конечно, проникнувшись всей этой романтикой севера, полярное сияние, не менее полярная ночь, вот это минус 27, это тепло, потому что вообще минус 42 у нас, карьер, и ты едешь на этой фигне на пятиэтажном доме, такой, вот, и говорю этому своему приятелю, я же возвращаюсь к этой теме, говорю, я не понимаю, вот люди, молодые люди, которые начинают там, вот я там в пятерочке охранника мало получаю, ну пойди ты 2 месяца, пройди этот самый, получи права, все это сделай, шук, раз, поехал, устроился, карьер, катаешься. И он мне говорит, а на вахте вот это 250, это и за тот месяц, когда ты отдыхаешь, или только за тот, когда ты работаешь? И я такой подумал, а ведь это не праздный вопрос. Потому что ты работал, а потом ты месяц не работаешь. И та зарплата, которая кажется, в общем-то, приличной, то есть так получается, знаете, 250, это 2 миллиона 500, и еще 500, это 3 миллиона. Ты, в общем-то, это хорошо, 3 миллиона в год заработать, правильно? Ну, классно же 3 миллиона. А так получается только 1,5. И это уже нехорошо. Это уже какая-то ординарная зарплата такая получается. Во. Поэтому тут этот, если пока ты не работаешь, тебе 250 не капают еще одни. Ну, или хотя бы какие-нибудь там, ну, половина. Ну, какие-нибудь, ну что-нибудь там, ну хотя бы 100 еще. Ну, это тогда зарплата не то, чтобы... Я тогда романтики чуть поубавится мне. Ага, вот, Артем, доброе утро, пришел Артем наш, вот тоже на севере, в Норильске сейчас работает как раз вот этим самым, но на автокране огромном таком. Кстати, автокраны даже здесь в регионе, в центральном регионе у нас и в московском регионе тоже считаются вымирающей профессией, в том смысле, что их очень мало. Вот. Но мы не можем никак ее утратить, эту профессию, потому что строительство наше все. И строительство идет нога в ногу с развитием IT-технологий и со всем остальным. Поэтому говорят, что даже здесь у нас водитель автокрана получает... Артем, внимание, даже здесь водитель автокрана получает в районе 160-180. Вот. А теперь перемножьте это на 12. Потому что здесь-то водитель автокрана работает 12 месяцев подряд. С выходными, со всеми пирогами, не вахтовым, а вот так вот постоянно. И поэтому получается, что деньги те же, если не больше. А живешь здесь? Живешь здесь. Правда, и соблазнов больше, конечно. Здесь, конечно, вот все заработал, все спустил, вот это все. Так что вот, межвахту могут платить, но чуть-чуть, прям вот, рублей 50. Ну, хоть 50 межвахту. Ну, тогда ладно уже, ну, если могут. Вот Артем пишет, что когда ты не работаешь, это этот промежуток между вахтой и вахтой, то... Вот не все платят, а LB Back тоже пишет, межвахтовые платят не все, зависит от работодателя. Но вообще звучит логично. Если ты же не рыбка Гуппи с оперативной памятью, минута, полторы минуты. Ты же помнишь, что такое математика? Ты же можешь сложить 12 месяцев? Типа там, ну, вахтовый месяц — хорошая зарплата. А если на год посмотреть? Уже ординарная. Ну, как-то, ну, обычная такая. А она же должна превосходить все мыслимые пределы, потому что ты работаешь за всеми мыслимыми границами добра и зла. Прямо вот, ну, все равно, что на Марсе или на Луне где-то там. Ну, серьезно. Ну, то есть смеетесь. Какая разница? На Марсе температуры примерно такие же, как и на Земле. Есть районы, где плюс 20. Есть районы, где там, ну, минус 30, минус 40, минус 50. Все. Вот ты сидишь в кабине своего марсохода и по пустыне едешь. То же самое вот в Норильске где-нибудь или еще где-нибудь подальше, в полярную ночь. Все равно, что на Марсе. Абсолютно. Оторвана цивилизация и все остальное. Вахта 60 на 30. Это 30 смен, значит, в месяц. От 190 до 210. Итого за 60 смен в среднем 400. Плюс межвахта 600 рублей день. А, 600 рублей день, 10 дней. О, а да что за 600? Это вообще ни о чем. Ну, в общем, ладно, понятно. То есть, серьезно, извините, но романтики как-то поубавилось. Тяжелые условия нечеловеческие, оторвана цивилизация, жизнь проходит. Понимаешь, что это же ты не в долг взял где-то 2, 3, 4 года на вахте поработать. Это же жизнь твоя как бы тоже, вроде бы. Рисориус, доброе утро, Южному Уралу, там минус 9. Так. Скоро будем жарить индейку в честь благотворительности. Да, когда индейцев вырезали. Это правда. Мигранты из Корейтаун, спасибо большое. Это такая специальный праздник благотворительности и благодарности индейцам за то, что сдохли все. Сдохните все, индейцы. Умрите все. Умрите, перережем глотки всем женщинам, детям, вашим собакам, кошкам. Всем поперерезаем. Ты кто? Я оленьий глаз. Получи оленьий глаз. Вот это все. Только что вы прослушали аудиоспектакль. Эти европейцы приплывают в Америку и знакомятся с коренным населением. И сейчас они, эти чуваки, учат весь мир о том, что нельзя вторгаться куда-то там. И рассказывают про то, что еврейцы жили там, где живут палестинцы сейчас. Еврейцы, как написано в книге, жили там еще 2000 лет назад, и поэтому они имеют право убивать женщин, детей палестинских, всех уже 50 тысяч убили, и вот это все на том основании, что они тут жили типа раньше. Это вот правда. Спасибо большое, мигрант, вы напомнили эту тему. Сейчас индейцы все должны организоваться, повырезать, бомбить. Есть у индейцев бомбы? Нет? Жаль. И бомбить вообще всех американцев коренных на том основании, что, ну, мы-то вообще-то здесь тысячи лет жили. Не 2000 лет назад, а 1000 лет назад. И это не в книге написано, а вот здесь. И это было, опять же, не когда-то там в дремучей истории, а вот сейчас, вот еще живы люди, кто вырезали индейцев. Ну, живы их внуки, там правнуки какие-то. Это вот такая вот история. Да, и в этой связи надо резать еще индейских птиц. Всех индейцев вырезали, теперь птиц надо резать. Индейка она называется. Вот, и вы будете, я надеюсь, жарить ту, которую президент помиловал. Он помиловал, и потом ее отдает на кухню, и он такой, нет, но он уже меня помиловал. Он такой, ха-ха, это он на камеры помиловал. И зажарили. Но кто там разбирается, какую ему? Ему же все равно президенту на стол будут подавать индейку? Ну вы сами подумайте, будут ему подавать индейку или не будут? Будут. А где он ее возьмет? Где кухарка возьмет эту индейку? Она же будет говорить, так, нет, эту мы не будем есть, она помилованная, давайте другую найдем. Да эту же и зарежут, конечно. Так, доброе утро, Евгений Герасимов. Если бы на вахте платили столько же, сколько и за вахту... А, ну, в смысле, что в межвахтовой, там бы работало 80% населения. Нет, Евгений, вот тут я с вами не соглашусь. Ну вот не соглашусь, потому что, понимаете, вы удивитесь, но есть колоссальное количество людей, которые едва сводят концы с концами, на самом деле никак не сводят, работая при этом за... Ну поднимите руку, кто работает за 70, ладно, не о вас речь, сейчас вы обидитесь, за 70-80 тысяч рублей в месяц, 70-80, это все, это без там надбавок, премий, социального пакета, в лучших клиниках, страхование расширенное, операции бесплатные, там все вот это, дети там в вузах бесплатные, не, это просто вот, ну вот и вся зарплата, все. И при этом здесь же, как я уже сказал, здесь же есть возможность, никуда не уезжать, не менять регион вообще. Есть возможность, опять же, пойти, ну, условно, я говорю, получить вот эти вот права, А3 категории, получить какой-то опыт и стать водителем, к примеру, экскаватора, трактора какого-нибудь или крана, автокрана. Ну, там пройти еще курсы, ну, потому что надо же не только водить автомобиль, нужно еще и краном управлять. Но ты получил все это дело. Или башенного крана стать оператором. И зарабатывать, ну, минимум в два раза больше. А вообще-то больше, чем в два раза больше. И что они делают это? Эти люди здесь. Не надо на вахту ни на какую ехать. То есть есть реальная возможность в два раза увеличить свое благосостояние. Кто-нибудь делает это? Нет, кто-нибудь, конечно, делает. Но те, кто не делает больше. Потому что есть некая... инерция повседневности. Ты, попадая в воронку в какую-то, тебя закручивает туда, и все. Есть даже исследование научное, оно о бедности. Что, ну вот, помните, есть масса фильмов, литературных произведений о том, как богач становится бедняком, к примеру. Вот, он становится бедняком, живет какую-то свою жизнь, все, он падает по социальной лестнице, скатывается. Потом что-то происходит, находит в себе силы, или его встречает какой-то знакомый, старый, говорит, ба, мать честная, это ты, что ли, князь? Он говорит, какой я князь? Он говорит, нет, ты князь, надо же взять себя в руки. И начинается его восхождение обратно по лестнице вверх, и потом в конце он опять становится богачом, но уже понимает, как живется бедному народу, люд, и он становится благотворителем, меценатом и все такое. Ну, в общем, история такая. После падения проходит 3 года. И ты уже не выберешься никуда. Не случится никакого чуда. Есть какая-то такая заколдованный отрезок времени. 3 года. Если за 3 года не выбирается человек из бедности, ну такой вот из бедности вот этого, то эта воронка засасывает, он теряет навыки, самое главное, мотивацию и способности. И бедность становится его обыденностью, его новой жизнью. Все. И он из нее никуда уже не выберется. 3 года. Примерно вот такой срок. Не знаю, почему 3 года, не спрашивайте меня, это британские ученые проводили исследование. Но есть такое ощущение, поэтому вот эта воронка, когда закрутила, так что нет, не работало бы полстраны на вахте, если бы там и миллион получали. Мы же не знаем, может быть, есть зарплаты, где миллион платят. Нет, ну в смысле, есть, конечно, такие работы. Есть такие работы, где миллион за человек получает за 2 минуты. Вот, должности, не работа, должности такие у нас есть, да. Но я имею в виду работы для обычных людей, вот, из социального класса средней прослойки. Вот, рабочие профессии. Есть, но что, там полстраны работают? Нет. Там же не зря такие деньги платят. Ну, это я-то говорю, романтика. Это катастрофически тяжелый труд. Там нужно реально впахивать, отмораживать пальцы, ноги, руки, видеть только там 5-7, не знаю, сколько человек вы видите, жить в каких-то вагончиках, жить, то есть чувствовать себя, в общем-то, этим каторжником, которого сослали в Сибирь, осваивать территорию просто. Но только добровольно устроившийся каторжник еще и за деньги. Ну, платят деньги тебе еще за это. Все, никакого социального общения. Ну, в смысле, ну, понимаете, да? Только медведи и белки твои друзья. И тем спят медведи зимой, с ними не пообщаешься. Не зря же высокие зарплаты. Поэтому нет. Те, кто хотели бы, вот те, кто реально думали бы, и те, для кого это действительно один из вариантов там, развития или жизни на данном этапе, те уже там. Они уже работают. Они уже заколачивают, они уже крутят баранки, этот самый, дергают рычаги, заводят свои бензопилы, чтобы валить деревья, отходят в море, чтобы вылавливать крабов, и углубляются в землю, чтобы добывать апатиты. В общем, они уже там все. Так что вам, люди этих профессий потрясающих, привет отсюда из моторов. Поехали, проснемся. Узнаю вас в гриме, что за автомобиль, мигрант, это что это? Но это не Стингер же, нет? Не Стингер, нет, или Стингер, нет, не Стингер. Менюшка вообще на аудюшную какую-то похожа, но ведь это же и не Ауди. Я бы вообще, если бы жил в Америке, одним из моих автомобилей был бы какой-нибудь настоящий американец, такой прямо вот. Хотя нет, несколько автомобилей. Конечно, должен был Камаро быть или Корвет. Конечно, Dodge Ram какой-нибудь, ну или, я не знаю, Silverado, что-нибудь такое же, правильно? А6 S-Line. Да, но я же вижу, раскладочка менюшная такая вот, аудюшная. Видите там? В чертогах памяти сохраняется что-то все-таки от той нашей жизни. Щукины, все, заходите в телегу, будет хорошо. Всем будет хорошо, и мне будет хорошо, и вам будет хорошо. Радио «Говорит МСК», здесь трансляция, и это наш телеграм-канал. «Говорит МСК-бот», читаю ваши сообщения. «Говорит МСК-бот» латиницей в одно слово. На-на-на-на. Луга-ни-га-на-бода-до-джа-лага. Три-семь-три-девять-четыре-восемь, телефон прямого эфира. Скоро спрошу вас о движении, если что. Сергеем спрашивают, кто там? Орет, говорит, что такси подорожало. 800 рублей в час у меня больше не выходит. Это вы, в смысле, зарабатываете, будучи таксистом, или это вы тратите на такси 800 рублей? Потому что оно же для нас подорожало, не для таксистов подорожало такси. Такси для клиентов подорожало. А по пути из клиентского кармана в таксистский карман... Где-то эта сумма худеет немножечко. Ну, только не худеет, вы же понимаете.
В движении.
Да, 7373948, про движение расскажите, если что. Если есть что сказать, потому что у меня есть что сказать вам. Ну, что тебе сказать за Балашиху? Да в Балашихе локальный адок, как всегда. Ну, так, начинается уже, где объездное шоссе врезается в Балашиху. А почему? А потому что вы убегаете, правильно, с Щелчка через вот это все, чтобы на Щелчке не стоять, потому что там уже от Долгой Ледова, от Медвежьих озер уже все, потому что Восточный держит плотно. Перед СВХ МСД, нет, отставить, наоборот, на СВХ МСД, прямо перед Ярославкой, над Ярославским шоссе. Ну, вот здесь, вот прям вот, внешняя сторона СВХ МСД, ну, та, что вот, ну, ближе в области. Ну, вы понимаете, когда вот это все. Дорожно-транспортное происшествие. Поскольку там техники мало, автомобилей мало, пробки пока нет, но будет. Кстати, а где оно там, сейчас я скажу. Правый ряд, пожалуйста, обращайте внимание, в правом ряду. И еще ДТП прямо вот на въезде, прямо на съезде, прямо вот на внешнюю сторону МКАД, если с Каширского шоссе съезжать. Здесь ДТП, тоже правый ряд, 6.27, 4 минуты назад произошло. А так вот я смотрю... А ну вот смотрите, опять в этом же месте, в том же месте, где вот, ну, где всегда. Только с противоположной теперь уже стороны разворота. Теперь уже, если ехать от терминала БЦ в сторону Шереметьевского шоссе или в сторону М-11, ну, как бы уезжая из аэропорта, с той стороны теперь авария. 6.30, 2 минуты назад. Не удержались, правда? Сложно было удержаться. Из последних сил держались, но не удержались. И вот видите, что случилось.
Моторы. Моторы.
6.35, говорит Москва. Моторы, среда, 27 ноября. Доброе утро, приветствую. Уже хочется 27 декабря, а вообще-то 27 февраля, правильно? Ну, чтобы закончилось вот это вот все. Как хорошо написано. К президенту пришел самый честный губернатор. Почему?
Как дела? По-разному. В целом, позитивно.
Как дела? По-разному, говорит. Самый честный губернатор. Да. Ну ладно, извините, это я просто случайно так увидел. Значит, новости из мира IT-технологий. Как искусственный интеллект уничтожит однажды человечество, ну, уж во всяком случае, все творчество. Вы помните, конечно, вот эту историю про... ну, уже никто не вспоминает о ней, кстати, все стыдятся. Я думаю, что Билл Гейтс и все остальные отползают от этой... от этого аргумента в пользу искусственного интеллекта. Они такие говорят, да, роботизация, автоматизация процесса. Помните, они говорили. Но мы освободим людей от этой рутинной повседневной работы... Роботы, робототехника, нейросети, все они будут выполнять за нас всю рутинную работу, а у нас будет возможность, мы такие, а у нас будет возможность что? Вымирать. Они такие, не-не-не, наоборот, заниматься творчеством, реализацией, вы будете писать картины, вы себе там, это самое... Что-то, ну, там, вы будете писать книги, в конце концов, вы ну, творчеством, опять же, вы будете писать книги. Да. Новое книгоиздательство. Спайнерс называется. Стремится разрушить. А разрушить закавычено, правда. Разрушить отрасль книгоиздательства и писательства как таковое, используя нейросети и искусственный интеллект для публикации. Только на 25-й год у них запланирован выход 8000 книг. 8000 книг, которые кем написаны? Людьми, вот этими, которые вчера у станка стояли, сегодня робот заменил его, а он пошел писать книги на полном обеспечении государства, потому что государство ему вмененный доход вручает каждый раз. То есть он просто за то, что он человек. Просто за то, что он человек, государство выплачивает ему деньги. А еще та компания, которая уволила его, выплачивает ему деньги, потому что на робота расходы значительно ниже, чем на человека. робот не болеет, ему не нужно платить пенсию, и поэтому... И он просто отобрал работу человека, и на этом основании работодатель тоже выплачивает деньги. Вот это все, и человек теперь... Конечно, конечно, конечно. Нет, этого чувака просто уволили. Вот, он думает, попробуй писать книги, а ему искусственный интеллект говорит, да попробуй, попробуй. Я вот, говорит нейросеть, к примеру, на 25-й год планирую выпустить 8 тысяч книг. Разных, романов, фэнтези, этих, детективов, что там популярно еще. Напишу, что надо, сколько хочешь, все. А ты сколько напишешь, спрашивает его искусственный интеллект этого человека. Так что постепенно, конечно, да, мы скатываемся вот это самое, в среду, где, да, мы будем, конечно, творчеством заниматься. Все, это да, это да. Книги пишет искусственный интеллект. А снег до сих пор люди убирают лопатами. В том-то все и дело, Григорий СПБ. В том-то все и дело. Будущность нам заготовлена несколько иная, мне представляется так. Так, Андрей Скорпион, доброе утро. Приветствую. Ярик, как всегда, говорит Сергей, чудо там не произошло. Zero Cool про какую-то разборку. Говорит, я не понял, у нас это у нас, в смысле, у нас, у России разборка запланирована, или у вас, у нас это у вас, у компании какой-то? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, доброе утро. Как раз-таки вот вчера смотрел
определенный... Нет, нейросеть узнала, что вы хотите кляузничать на нее, и отключила связь. Будь проклят ты! Скайнет! Нет, я вас не слышал вообще вас. Давайте сначала. Доброе утро, доброе утро. Денис, ну перезвоните, ну что вы? Видите, нас глушит нейросеть. Скайнет, будь проклят ты! Не даешь по телефону уже даже с человеком поговорить. А он, может, хорошее что-то про тебя хотел сказать. Похвалить тебя, наоборот, может быть, хотел. У вас просто связь у нас с вами такая была не очень, и поэтому... Вот. Соглашение о прекращении огня с Ливаном в результате израильских ударов по Ливану с начала войны в секторе Газа. 3823 человека погибших и 15859 раненых. Это только в Ливане, это не на секторе Газа, это в Ливане. Вот. Еще очередной министр обороны Китая под следствием. Ну... Адмирал Дун Цзюнь, назначенный на этот пост в декабре 23-го, после того, как его предшественник был уволен за коррупцию, находится под следствием. Ой, а мы же вроде с Дун Цзюнем что-то тоже обсуждали, нет? После того, как его предшественник был уволен за коррупцию, находится под следствием в рамках широкого расследования коррупции в НОАК. НОАК — это Народно-освободительная армия Китая. Значит, ну, это американские чиновники пишут. Может, что-то привирают. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро, нас глушили, видимо.
Глушил, Скайнет, говорю вам, да.
В общем, вкратце, что это такое? То есть, по сути, это большой набор разных различных правил. То есть, создается математическая модель. Там много алгебры, много математики. То есть, так или иначе, люди...
Вот видите... Каждый раз, когда вы хотите поругать искусственный интеллект, он вас глушит. Тём, я не слышу вас, Денис. Все, Денис, Денис, моргните, если вы в цифровой находитесь тюрьме. Денис, все, он же освежевывает робот Дениса сейчас, с кожу с него сдирает. Человек, зачем ты клевещешь? Мы пришли с миром. Мы хотим тебе добра. Сдирает кожу. Мы хотим тебе добра. Все, нет связи. Вот, я не выключаю. Вот, видите, выведен фейдер. Показываю на пульте вам. Выведен. Все. 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 Конец. Конец. А, это был Денис. Вот. И так будет. Так будет с каждым. Конечно. 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 А что такое человек, если не набор правил, паттернов, установок и всего остального? Что это такое? Понимаете, я все время вспоминаю этот фрагмент из кинофильма «Я робот». удивительное, прозорливое произведение. Так, сейчас. Допрос. Допрос. Сейчас там сцена допроса. Вот момент из фильма. Момент из фильма.
Мой отец обучал меня человеческим чувствам. Они сложные.
В смысле, твой конструктор?
Да.
Почему ты его убил?
Я не убивал доктора Лэннинга.
Может, объяснишь, почему ты там прятался?
Я испугался.
Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Им неведом голод, они не спят.
Я сплю. И даже сны мне снятся.
Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию? Робот превратит кусок холста в шедевр искусства.
А вы?
А вы? А вы сочините симфонию? А нейросеть сочинит? Да, основываясь, конечно же, на том, что у нее в доступе. Она изучит все симфонии в мире, выпущенные, проанализирует. Основные математические, а музыка — это математика. А математика — это музыка. Проанализирует основные математические паттерны музыкальные, стили, направления, приемы всех композиторов из всего, что ей будет доступно. И проанализировав, сделает определенные выводы. И вы по запросу спросите, а можешь примерно как Шопен, но только чтобы у него не было такого произведения нового Шопена, но если бы это писал он? Напишут. А вот если, к примеру, Иоганн Себастьян, а Россини можешь? Напишут. Ну, примерно как Россини что-нибудь такое вам сделает. Вот, понимаете, в чем дело? Поэтому тут вопрос души, там, эмоций, еще чего-то. Это такой вопрос. Он, в общем, дискуссионный. Вот, собственно говоря, дискуссия, это ведь продолжается.
Ты убил его потому, что он обучал тебя имитировать чувства, и ситуация вышла из-под контроля.
Я не убивал его.
Но имитация эмоций не очень полезное свойство для робота.
Я не убивал его.
Черт возьми, зачем мне нужен тостер или пылесос с эмоциями?
Я не убивал его!
Кажется, он злится немножечко. Да, как нас, напомните мне, пожалуйста, как нас занесло в это, как нас занесло в эту сторону? А, да, про то, что вы думаете заниматься творчеством, но уготовано вам переносить батареи, подключать розетки новые, добывать металл, из которого роботы будут делать роботов. Потому что мы же знаем, что когда роботы начнут делать роботов, придет закат человечества. А что сейчас происходит? Разве это не происходит? Происходит. Ну, в Китае, по-моему, Huawei или кто? Huawei первые сделали. Сделали полностью... Темный завод, темное производство. Почему он темный? Потому что роботам не надо видеть. Ну, тем, которые собирают телефоны. И они делают по, не помню по сколько, по 1000 штук в час, по 10 тысяч штук в час. Ни одного человека на производстве нет. Ни одного, ни одного. Зачем нужны люди? Подвозить ресурсы. Просто подвозить ресурсы, добывать и подвозить. А все остальное сделают машины. Как здесь не поверить в теорию заговора? Нет никакой теории заговора, Артем. Это неправда. Ну, скажите, ну, когда Колумб поплыл и доплыл, и начал уничтожать коренное население, это что, заговор был, что ли? Чей это был заговор? Причем здесь теория? Нет. Когда этот в Лос-Аламосе все-таки сделали атомную бомбу, это что, заговор чей-то был? Нет, это просто развитие эволюционное человечества. Мы идем постепенно, вот так вот идем к тому, чтобы уничтожить себя. На производстве нужен один человек и одна собака. Собака будет следить, чтобы человек никуда не лез своими кривыми руками. А человек будет кормить собаку. Да, но не кормить, а заряжать. Потому что собака будет робопес от Boston Dynamics. Ну, или хотя китайцы сделали уже кучу своих робопсов. Так что его не нужно будет кормить, его нужно заряжать. Хотя и заряжать его тоже не нужно, потому что он будет сам подходить и включаться задом в зарядку. И будет сам заряжаться. Так что, нет, там даже человек тоже не нужен. Не нужен. Вот на этом производстве. Книги пишет, да, везде уши надо осторожнее шутить. А что, все и так все знают, так что, ну, что ж тут. Значит, вернемся к министру обороны Китая. На секундочку, все, с искусственным интеллектом мы закончили. Однажды Skynet победит, кино не врет. Все, так все и будет. Нынешний министр обороны теперь уже уволен и стал третьим действующим или бывшим министром обороны, в отношении которого ведется расследование по обвинению в коррупции. А Дун сменил на посту, был отстранен от должности через 7 месяцев работы. Вот что-то опасная должность министра обороны. Хорошо, что у нас не так. Видите, опасная коррупционно, в смысле, должность министра обороны в Китае, потому что уже третий, что-то там, как бы. Ну, такое дело. А там расстреливают, по-моему, за коррупцию, да? Да, там, по-моему, расстреливают за коррупцию. Байден в своем экстренном выступлении сообщил о перемирии между Израилем и Ливаном, достигнутом по предложению Соединенных Штатов Америки. Господи ты, боже мой. Я думал, что я умираю. Какое-то экстренное было у него заявление, но нет. Что тут у нас еще? Секундочку, сейчас я хочу быстренько посмотреть по самым свежим новостям. Команда Трампа рассматривает возможности прямых переговоров с Ким Чен Ыном в рамках нового дипломатического толчка. Столько интересных слов. Прямые переговоры, толчок. Вот это. Цель предполагаемого диалога – восстановление базовых взаимодействий между США и КНДР. Окей. Они уже встречались, переговаривались. И, честно говоря, ситуация на Корейском полуострове равна как и ситуация на Ближнем Востоке в определенных аспектах, были одними из больших геополитических успехов Трампа в предыдущий его пост. А потом пришла команда Обамы, ну, типа Байдена, но Обамы на самом деле, и опять все испоганило. Соглашение перемирия, прекращение огня, Израиль, Ливан. В общем, одна из самых главных новостей сейчас. Вот, и все такое. Турция опять хочет купить американские самолеты. А у США, в свою очередь, больше нет возражений относительно использования Турцией С-400 наших зенитно-ракетных систем, заявил глава Минобороны Турции. ЗРС С-400 могут быть развернуты в Турции в боевом режиме в течение 12 часов, сообщил министр. Все, но же до этого США, Турция, напомню, страна НАТО, а С-400, напомню, российское оружие. США не очень нравилось, что российское оружие будет внутри НАТО находиться. Ну, в смысле, оружие российское, но оно принадлежит Турции. И на этом основании Штаты отказали, Турции отказывали в поставке F-35-х, самолетов, в которые Турция вложилась, в их производство. Вложилась на том, с той целью, чтобы потом получить F-35-е. Деньги Турция вложила, а самолеты так и не получила, потому что США обиделись на появление С-400. Они говорят, как-то это не очень логично, если зенитно-ракетная система, которая предполагает уничтожение воздушных целей и наличие воздушных целей в виде американских истребителей. Как-то что-то в этом есть какое-то. Турция говорила, нет-нет, вы нас просто не знаете, мы всегда такие. Это, ну, это наше, мы хотим и там, и здесь, и рыбку тоже съесть. Режиссер Эмир Кустурица собирается получить российское гражданство. Об этом он сообщил телеканалу «Москва-24». И хорошо. Возможно, в России появятся по-настоящему интересные фильмы. Вот, от по-настоящему российских режиссеров, а не вот это вот все. Льготные билеты на новогодний балет «Щелкунчик» будут распроданы в ближайшее время, сообщил глава Большого театра и Мариинского театра, народный артист Российской Федерации Валерий Гергиев. Ранее в СМИ появилась информация, что значительная часть билетов «Щелкунчика» распределена, разрабатываем такую стратегию, будет таким образом распространяться среди тех, кто служил. Все. И, в общем, билеты на «Щелкунчик» — это новая нефть. Это, в общем, это биткоин нашей современности. Новогодний биткоин. И все такое. Доллар, кстати, выше 107 рублей на бирже. Окей. Вечерняя новость. Это доллар, наш родной доллар нашей современности, творческий, театральный доллар, потому что, откуда я знаю... Ну, вы покупали билеты на Щелкунчика? Нет? Вы ходили на Щелкунчика однажды? Покупали билеты? Я покупал. Ну, не я отправил старшего сына туда. А почему я его отправил? Потому что мне надо работать здесь, и мне нужно просыпаться утром, а чтобы только получить дозволение, получить номер в очереди и получить таким образом... возможность приобрести билет, нужно стоять всю ночь в очереди, чтобы занять место в очереди. То есть сначала ты стоишь очередь всю ночь, получаешь билетик, но билетик на приобретение билетика, у тебя там номерочек. А потом ты стоишь всю ночь, после того, как открывается продажа, чтобы по этому билетику купить билетик. Вот, на Щелкунчика. И, но туда уже нужно приезжать всем, потому что покупать нужно по патчпорту. И по патчпорту ты приобретаешь уже билетики. Вот, то есть две ночи, очередь, дождь, ветер, вот это все, ну, вы знаете. И вот, пожалуйста, билетики на Щелкунчика. Был на Щелкунчике в Венской опере, пишет Денис. В Большом не смог купить билеты. Да, да, да. А я был в Мариинке, но не на Щелкунчике, а на другом балете. Вот. Как он? Анушка? Как он называется? Сейчас я найду балет. Это по Чехову. Анют, Анушка. Анюта. Все, видите, я забываю, как Анушка или Анюта. Невероятной красоты балет, просто невероятный. Я никогда не думал, что балет это настолько увлекательно и это настолько потрясающе. Просто никак. Это красота невообразимая. Я вот вам показываю сейчас фотографии. Это, но не могут никакие фотографии передать происходящего. Причем, когда ты, у тебя есть программка, и ты понимаешь, что здесь к чему, и ты в курсе всего происходящего. Это невероятное зрелище. Музыка, сама постановка, хореография, костюмы, кардебалет, там их просто по 100 человек. Это нереальное зрелище, конечно. Как я попал туда? Ну, за 10 минут до третьего звонка мы с женой пришли в кассу, купили билеты и пошли на спектакль. Все. Вот так я попал на спектакль. Что с Большим происходит? И вот с этой продажей билетов, и вот этой всей историей с очередями и со всем остальным, я не знаю. Ну, в смысле, мне кажется, что гораздо проще купить билет на Сапсан и сходить в Мариинку, на что вам хочется. Ну, просто, ну, на что угодно вообще. Вообще на что угодно. Ну, я не знаю. А я в Мариинке... паркет стелил. Григорий пишет. А я в Мариинке паркет стелил. Да, а мы были в императорской ложе. Билеты купили прямо вот в центральную императорскую. Она одна, там их не несколько, она одна. Прямо в императорскую. А других не было. И за деньги, я вам скажу, за которые ты четверть билета на Щелкунчик не возьмешь. За такие деньги. Ну, в смысле, у перекупов, конечно, не возьмешь. Да, давайте пойдем дальше, пишет Тим. Зачем заряд, маленький ядерный реактор, проблема закрыта на судьбе? Давайте. Королева математика, значит, эволюция ведет нас к новым открытиям, закончим. Да, Татьяна Лобанова, спасибо большое. В Большом продают всего лишь 12% билетов на Щелкунчик, посчитал Денис. А почему такой ажиотаж именно насчет Щелкунчика, спрашивает Николай? Ну, потому что считается самой новогодней сказкой, хотя и не нашей. А у нас какая самая новогодняя сказка? 12 месяцев, да? Или что? Или в лесу родилась елочка? Но это не сказка. Какая у нас самая новогодняя сказка? Знает кто-нибудь? Нет, никто не знает. Я знаю. Я знаю, потому что я помню из нее... Щелкунчик не наш, и все, на самом деле. Это Гофман же, по-моему, Щелкунчик. А вот балет Щелкунчик наш, и все, потому что это наш. Так, сейчас... Вот наша новогодняя сказка. Самая. Где это было? Тревога. Вот, тревога, 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 тревога.
Тревога, тревога, волк унёс зайчат. Тревога, тревога, волк унёс зайчат.
Тревога, тревога.
Тревога, тревога, волк унёс.
Морозко наша. Да, кстати говоря, мы бы могли Морозко поставить. Сейчас вот это. Че убиваешься?
Что случилось?
Воробушек себе ножку сломал, крылышко помял. Лежит, замерзай.
Во, Дед Мороз и Серый Волк. Во, наша, по-моему, одна из самых новогодних сказок. Дед Мороз и Серый Волк. Тревога, тревога, волк унес зайчат. Ну, Морозко, может быть, еще. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синяя?
Моторы.
Да, у нас новогодняя сказка про алкаша, который летел в Ленинград и перепутал квартиры. Вы что, намекаете, что я сейчас в Ленинграде? Вот прямо сейчас? На полу в Ленинграде сижу? Да. Ну, в общем, вот новогодние сказки наши. Понимаете, в чем дело? Так что, почему именно Щелкунчик? Потому что балет офигенский. Вот. Потому что музыка, постановка, хореография. Хотя, скажу вам по секрету, семья моя после того, как старший отморозил себе уши, все это в этой очереди пока стоял, потом сходила на Щелкунчика и была не то чтобы в супер восторге потом, потому что как-то, ну, декорации, все остальное. Не знаю, может, это второй состав играл, или это не в тот зал они вошли, там для юного зрителя показывали Щелкунчика, адаптацию такую упрощенную. Ну, в общем, не то чтобы очень. А потом на Анюте с той же матерью семейства мы были в Мариинке. И был полный восторг и декорации, и все остальное. Еще я делаю вывод, что... В общем, я не понимаю. Ну, в смысле, я не понимаю, кроме того, что это просто типа модно. Это так вот, ну, the must. То есть ты для того, чтобы ты был по-настоящему таким вот, у тебя там подземный паркинг должен быть, квартира с видом на Москва-Сити, апартаменты, еще что-то. Ну, а на Новый год ты однажды должен сходить на Щелкунчика. Вот кроме этого я больше не понимаю, почему.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
707 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, да, половина впереди, но ведь половина-то уже и позади, 27 ноября на календаре. Спасибо большое, все, огонек-пенек просветил наконец. Говорит, вообще-то Щелкунчик это Петр Ильич Чайковский, автор. Ну да-да-да, я слышал. А «Война и мир» автор этого кинофильма Бондарчук. Правильно, автор «Войны и мира» Бондарчук. Ну, на том основании, что он кино снял. А Петр Ильич Чайковский написал балет, и, ну и классно. А в основе балета, ну это уже так, это нас не интересует. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Повесть «Щелкунчик и мышиный король». Вообще-то, огонек, пенек. Но это ничего, это вы не обязаны это знать. Ну, главное, что Бондарчук автор «Войны и мира». Так, значит, я не очень понимаю, честно говоря, что происходит в пределах третьего транспортного кольца. Если вы знаете, пожалуйста, сообщите. Там вам залили каток или что произошло? Значит, смотрите, третье транспортное кольцо как выглядит. Лефортовский тоннель, внешняя сторона ДТП, третье транспортное кольцо. Внутренняя сторона третьего транспортного перед съездом на проспект Мира, на эстакаде прямо перед съездом ДТП. Внутренняя сторона, съезд Савеловской эстакады, третье транспортное кольцо, ДТП или, может быть, два, средний ряд. Нет, это два значка про одно ДТП. Внешняя сторона, третье транспортное кольцо, беговая, подъем на эстакаду, где съезд на Хорошевское шоссе, вот здесь, внешняя сторона третьего транспортного, ДТП. Внутренняя сторона третьего транспортного, съезд с эстакады у Москва-Сити в сторону Звенигородки, ДТП, левый ряд, средний ряд. И что вы на это скажете? Да, ну и проспект Мира по пути к к Садовому кольцу, перед метро Проспект Мира тоже ДТП. Раз, два, три, четыре, пять. Пять аварий на третье, на, ну, этого, окружности третьего транспортного кольца. Ну, где-то вот с 9 до 14 часов по циферблату. Пять аварий. Третьетранспортное. Это есть кто-нибудь сейчас на третьем транспортном кольце? А что происходит вообще там у вас? Это как это объяснить? Не знаю. В общем, это правда, я такого не видел ни разу. Ну вот, чтобы вот так это было, это прям вообще жесть какая-то. Еще ДТП на Рублевочке перед Малой Филевской, перед метро Кунцевская. Тоже только что произошло. Ну, в смысле, может, вам календарь купить, граждане? Вам календарь нужен? Нет? Ну, в смысле, чтобы вы смотрели перед выездом и видели 27 ноября. Или вам климатический календарь нужно купить, чтобы вы, ну, как бы, не знаю. Или что вам купить? Или мозг вам купить? Это Гудвину нужно. Гудвину в Изумрудный город. Значит, ну, за мозгом. Это не ко мне. МСД, СВХ, въезд, с М-12 вы попали только вот в МКАД, проехали немножечко, и тут же ДТП, вот сразу же, ДТП, левый ряд, вот здесь. Что у нас еще, значит, по ДТП, я посмотрю, секундочку. Да, вот, пожалуйста, Каширка прямо, с, ну, это я уже говорил, съезд на внешний МКАД с Каширки, ДТП, и еще авария после Варшавского шоссе, там, где... Выезд на МКАД, откуда? Что это за место? Из Северного Бутова. Вот из Северного Бутова, а здесь-то получается, какое Бутово? Из Северного Бутова выезд, знаете, метро Лесопарковая, 35-й километр МКАД. Внутренняя сторона, извините. Здесь правый ряд тоже ДТП. И на этом основании МКАД стоит весь от 35-го километра до... до 28-го километра, то есть до Липецкой улицы. Точнее так, а с 28-го до 35-го. Считайте, сколько это километров. И вот, значит, потом по Варшавке, где поселок Бутово, дорожные работы затеяли на перекрестке, и еще что-то, из-за чего черная пробка где-то на 1,5-2 километра, но такая мертвая абсолютно, отдрожена до поселка Бутово, вот здесь, до Большого Перекрестка. Да, граждане дорогие, это я вам скажу, честно говоря. Ну, Ярославка, как всегда, все мертвое, Пионерская улица перед Ярославкой, ДТП, так, чтобы, как бы, ну, чтобы немножко разгрузить Ярославку, правильно я понимаю? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Проезжал только что аварию на внутренней.
Угу. Где? Там их много.
Где Сити?
Понял,
Москва,
понял.
Сити.
Да, перед Звенигородкой, которая. Да.
Звенигородка, да, совершенно верно. Там две машины легковые стукнулись достаточно крепко. Land Rover какой-то, Range Rover, по-моему, и китаец.
У китайца
колесо... Китаец стоит в средней полосе, Range Rover стоит в левой полосе.
А
у обоих
как?
Разбита передняя часть.
Они же в попутном направлении-то ехали.
Совершенно верно. И у обоих передняя морда разбита, будь здоров вообще.
Вот. То есть это означает, что кого-то развернуло. А как? Там ровная дорога, ровная. Ни поворотов нет, ничего такого. Ни перекрестков.
Не знаю. По-моему, они перестраивались оба в один ряд. Потому что у китайца правая передняя разбита, а у Land Rover левая передняя разбита.
Ну, это надо... Спасибо вам огромное. Надо разогнаться хотя бы километров до 80, чтобы так колесо вывернуть, вот это все. Ехали в одном направлении вроде. Перекрестков не было вроде, никаких пересечений, ничего такого. Люди, вы, конечно, волшебники, серьезно. Это прямо вот, ну, и небываемое бывает. Вот так в попутном направлении так рубануться с этими вывернутыми колесами. Это что вы делили там, можно уточнить у вас? Вот, ну... Да. Ну и ключевой вопрос. Ну и как? Поделили? Нормально теперь все? Довольны? Вот, ну, хорошо. Это цель такая была. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А вот сейчас на Профсоюзной только что проехал пересечение Профсоюзной улицы Нахимовского проспекта. BMW M5.
Вижу.
Ну, пятерка BMW влетела в столб. И столб ее разрезал ровно посередине. Вот до середины салона, там гаишников несколько машин, этот ЦОДД, скорая.
А он боком влетел или мордой? Мордой прям влетел?
Мордой влетел в столб, вот он, значит, получается, по направлению от Черемушкинского рынка,
да,
ехал, вот, пересекал вот перекресток, прямо на перекрестке,
да, вижу.
Да, он влетел в столб, и столб разрезал салон прямо вот до середины, ровно посередине.
Слабак, вот, слабак. Цель-то вот была, наверное, распустить пополам автомобиль, а он не смог, видите,
слабак. Да, ну там, слабак, короче, зрелище, не знаю, там есть погибшие, нет, но скорых нету.
Я понял, спасибо. Любое БМВ, а любое ДТП с БМВ заканчивается столбом, Андрей пишет. Слабак вообще. Не смог БМВ пополам разрубить. Это что за водитель БМВ? Не БМВист. Нет, не годится. Ребят, ну сейчас скажете, что это не повод для иронии? А что это повод для чего? Я показываю вам этот перекресток. Вот он, этот перекресток. Нахимовский проспект. Пересекает Профсоюзную улицу. Много раз там бывал и ездил. Это просто обычный перекресток, где тебе не надо никого пропускать по той простой причине, что там светофор. Ты просто едешь на зеленый. Знаете, что это означает? Это означает, что по Нахимовскому он летел. Потому что Нахимовский делает как бы легкий левый уклон для того, чтобы дальше поехать. Там прямо на перекрестке, на этом большом, там нужно чуть-чуть левее взять. И знаешь, он летел так, таким образом, что в этот левый легкий уклон он не смог въехать, он не смог туда вписаться, его вынесло в столб. Это значит, что скорость у него, ну, абсолютно точно, железобетонно, примерно как столб, в который он влетел, не соответствовала, вообще не соответствовала условиям движения. А что это, если не, извините меня, не БМВ головного мозга? Ну, вопрос у меня. Нет, не все. Тут меня спрашивают, Леха, что ли? Алексей дружит с головой. Нет, ну, мы имеем в виду не вообще всех водителей БМВ, но почему-то среди владельцев БМВ максимально распространено безответственное поведение к своей жизни и к жизням других людей. Ну, распространено. Не все такие, конечно. Нет, не все. Но на проспекте Мира авария перед стоп-линией на светофоре. Первый остановился, а второй не успел. Вот. Это к вопросу, что оба хороши. Во-первых, ну, надо, если ты уж так в поло тормаживаешься, потому что никто никогда не въезжает в тех, кто плавно, медленно, спокойно и загодя останавливается. Для этого случая у меня к вам рецепт небольшой. Гоночный. Гоночный. Можно я вам гоночный опыт чуть-чуть передам? Если у вас в хвосте висит преследователь, и вы бы не хотели, чтобы он выбивал вас с трассы, вы делаете легкое обозначение торможения легким, ничего не значащим нажатием на педаль тормоза для того, чтобы стопы у вас загорелись. И делаете это загодя, еще до полного торможения. То есть настоящее торможение у вас впереди, метров через 100. Настоящее торможение начнется. Но вы загодя обозначаете стопами для того, кто сзади, может быть, несется и думает, что вы дальше будете нестись. Обозначаете ему свое намерение остановиться. Легким нажатием на тормоз. Обозначили. Он рефлекторно тоже нажмет на тормоз, начнет оттормаживаться. А потом через 50 или сколько-то там метров вы начинаете загодя, опять же, не в пол тормозить перед стоп-линией, а загодя, плавно, спокойно останавливаться. Но с предупреждающим, упреждающим, превентивным, легким нажатием на тормоз. Обозначением просто вашего намерения остановиться. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Ну вот, знаешь, Ром, прикол. Сейчас поворачиваю с Каширки на Пролетарку вот сюда, вот в сторону области.
Да.
И бог летит. И она меня справа обходит. Где гаишник постоянно стоит, вот где здание МВД. Вот это.
Да,
вот.
Да. Угу.
И она меня обходит на такой скорости, ну, где-то около сотки.
Ну, вот.
Вот только проговорили, и да. Вот, блин, да вот реально, вот она едет, не, сейчас в потоке едет, понятно, что тут разогнаться негде. Да. А здесь вот, ну, просто тупо разогналась.
Разогналась, вот. А я тут ехал как-то с эфира ночного, вот, Ленинградочка, в районе аэропорта «Динамо». Там, знаете, как раз в том месте, где четыре съезда. Один в Волоколамку, в тоннель. Второй Ленинградка, тоннель. Третий разворот на Ленинградке. Сразу на Ленинградку разворот. Не тот, который на Алабяна, а вот тот, который прямо на Ленинградку, на Дублер. И, ну, на самом деле, там больше съездов. Потом дальше Волоколамка, мост, Ленинградка верхом и разворот еще. Ну, в общем, место, где раз, два, три, четыре, пять, шесть съездов. Вот перед этим местом X6. Правда, нужно отдать ему должное без номеров. Он не любит штрафы. Ну, я 80 иду, потому что я... Нет, я 100 иду. Вам, потому что я не по Дублеру поехал, а по Центральному. Ну, там 80, ну, не 100, ну, ну короче, вот я иду. И благо дело, я думаю, сейчас перестраиваться буду в свою еще левее на один ряд. И благо дело, я в зеркало увидел, что он из ряда в ряд как-то уж очень быстро мелькает фары. И не стал этого делать, потому что он был очень далеко сзади. Очень далеко сзади. Было много автомобилей, которые были ближе, чем он. И буквально через секунду... Вау! Пролетает. Но я думаю, что там было за 200. За 200. При этом на этой скорости он умудрился сменить 4 ряда вправо между автомобилями. И потом резко те же 4 влево. И умудрился еще успеть попасть в тоннель прямо перед отбойниками, вот этими перед тоннелями пластиковыми. Улететь в тоннель, который на Ленинградку. Попасть в него туда. Но было что-то около 200, я думаю, скорость. BMW X6, да. Но не все такие. Нет, не все такие. Но что-то есть. BMW разрезал автомобиль сейчас пополам, распустил, а столб уличный себя на пересечении Нахимовского проспекта и Профсоюзки. Несся по Нахимовскому. И, как говорит дежурная формулировка в этих случаях, не справился с управлением. Рядом на соседней улице, на соседнем проспекте, это Севастопольский проспект. Там, где вы с Севастопольского, ну вот буквально чуть-чуть совсем, это же ведь, ну вот совсем рядом, где с Севастопольского вы съезжаете на Дмитрия Ульянова. Вот здесь тоже прямо на перекрестке в среднем ряду ДТП, тоже ДТП. И эта пробка тоже рядом держит весь Севастопольский проспект, аж до какой-то 107-й квартал, вот сюда. То есть Севастопольский ДТП, Профсоюзное ДТП, перед съездом, выездом из Северного Бутова на МКАД, 35-й километр МКАД, ДТП, внутренняя сторона, там все стоит. Только что перед Ленинским, внешняя сторона Московской кольцевой, перед съездом на Киевку, вот здесь, в этом месте, ДТП, в правом ряду тоже. Правый ряд — это там, где вы как раз хотите на Киевку съехать. Но не у всех получается стоять долго. Многим не нравится. Многие хотят ехать прямо и потом вклиниваться. И вот так стоят. Рейндж-ровер и какой-то китайский кроссовер, двигаясь в попутном направлении, умудрились друг от друга разбить морды на третьем кольце перед Звенигородкой. Все стоит, знаете, откуда? Все стоит от Новодевичьего. Вот вы Новодевичий проезжаете, он там внизу у вас справа. Еще до моста Бережковского начинается пробка. Поэтому я бы как на вашем месте поступил? Я бы, находясь где-то у Спортивной, в Лужниках, на Лужнецкой эстакаде, съехал бы вниз. Внимание, я даю вам совет сейчас, прислушайтесь. Я бы съехал вниз, вот здесь. И поехал бы на Новодевичью набережную. По Новодевичьей набережной, Савинской набережной, Ростовской набережной, Смоленской набережной, Краснопресненской набережной. Я бы доехал до делового центра. Не доезжал бы до делового центра, нафиг. Я бы перед деловым центром повернул бы там, где Красная Пресня. Вот, повернул бы вверх, вот сюда. На Краснопресненской набережной. Проехал бы через 905 года и выехал бы на Беговую, на Третье транспортное кольцо. Вот так. Иначе, ну, я бы так делал бы. Ну, в смысле, даже если бы это не было быстрее по времени, зато я бы не стоял бы. Но если вы любите постоять, если вы из этих, то постойте, конечно. Так, посмотрел в окно, спасибо, поеду на работу, когда рассосется пробка на Профсоюзной улице. Ну, или так тоже можно. То есть каждый человек, который способен подождать, пока рассосется пробка, соседка, извините. Да, хороший, счастливый человек. Таких людей мы здесь приветствуем.
is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, you came with your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up on that porch now.
А вот видите, как полезно работать на вахте на Крайнем Севере. Артем Шилин говорит, я заявку оставил в партер на 2 билета на Щелкунчика. От 15 тысяч за билет. Тридцатка за 2. А я завтра в 11 буду стоять в очереди и жать, как сумасшедшие кнопки. И тоже Щелкунчик тому причина. Буду стараться выкупить... Одну из тысячи выпущенных игрушек игрушечной фабрикой «Ариэль» Нижегородской. Мировая известность преследует эту фабрику. Всего 10 500 рублей стоит елочная игрушка. Мэри как раз. Сестрица Щелкунчика. С Щелкунчиком на руках. Прикиньте. Вот завтра в 11 откроют прием заявок. А в 11 часов и 7 секунд, 7 секунд 12-го, они все уже будут раскуплены. И что самое главное, перекупами же гадскими, которые потом по 30 начнут продавать эту игрушку. Сволочи. Волгоградка на пересечении с Академика Скрябина в центр ДТП прямо сейчас. На Рязанском проспекте на пересечении с Луховицкой тоже что-то случилось. Пробей. Большой Черкизовской пересечение с Халтуринской ДТП прямо сейчас в центр по направлению. На северо-северо-западе третьего транспортного сейчас лучше не появляться. В обоих направлениях вообще все мрак. Беговая внешняя сторона ДТП. От Нижней Масловки пробка. И на съезде с Савеловской эстакады внутренняя сторона ДТП. От Беговой пробка в обратном направлении. Да. Я очень надеюсь, что вы как раз из тех, кто может принимать решение сейчас ехать на работу или, может быть, чуть попозже. Ну, там, в четверг или в пятницу.
Моторы. Моторы.
7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Мы продолжаем. У нас сегодня среда, 27 ноября. А, что-то тут тормозить. Перекресток обняла столб. Да, на перекрестке Нахимовского и Проснежной БМВ обняла столб. Он решил, как на циркулярочке, распустить БМВ пополам, но силёнок не хватило, так до половины разрезал. Воспользовался советом, через 905-го в сторону Савеловского пролетел. Спасибо, спасибо вам за самое, спасибо за обратную связь. Видите, это так приятно, когда работает. Еще раз, очень, очень мощно два автомобиля рубанулись перед Звенигородкой на третьем кольце, там с вырванными колесами, со всем вот этим вот. В попутном направлении, ну вы же понимаете, это штрешка. Так что как-то смогли, умудрились. И поэтому пробка сейчас до Спортивной стоит. Третья транспортная внутренняя сторона до Спортивной от Звенигородки. Я предлагаю съезжать вниз, где Комсомольский. Уже там вниз съезжайте. Проезжайте по улице, которая параллельно идет третьему транспортному, Хамовнический вал. Дальше хотите через Хамовники, хотите по Новодевичьей. И дальше через Новый Арбат, Белый дом, Краснопресненская набережная, 905-го и 3-я транспортная уже где Беговая. Выезжаете, минуя все эти пробки. Хотя потом все равно попадаете у Ленинградки в пробку, потому что на внутренней стороне, на съезде с Савеловской эстакады, ДТП, и от Ленинградки опять все стоит. Так что, может, есть смысл через Хамовники на Садовое и уже по Садовому нарезать круги, там, если нужно. Трешка сегодня, ну, мрак. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть аварий, уже шесть аварий. А еще в Волгоградке одна. На третьем транспортном кольце. Причем три из которых держат многокилометровые пробки. Многокилометровые. Да, пересечение МКАД и Варшавки. Узелок завязывается уже. Лимузин, доброе утро. Каждый уважающий москвич ходить хотя бы раз, большой, желательно щелкунчик. Да. Ну, не знаю, я, ну, в общем, в смысле, кому должен? Вы знаете, прослыть в своем собственном сознании культурным, образованным человеком можно и без посещения щелкунчика. Есть масса мест, где можно подключиться к всеобъемлющему пузырю культурного просвещения и помимо большого. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, доброе утро.
Роман, Алексей, меня зовут.
Да, Алексей, приветствую.
Слышал историю про БМВ. И вот смотрите, был свидетелем такой ситуации. Это я работал еще в другом месте, это было ночью. И улица Красная Пресня в сторону зоопарка, когда едешь,
да.
Там есть там асфальт. Угу. А вот где зоопарк, там начинается брусчатка, угу. Прям лыжная мостовая. И вот это было вот рано утром, тоже часов 6 утра, я ехал, рядом со мной парень на БМВ. Дорога пустая абсолютно, мы вдвоем. Угу. Но он вперед проезжает, и он только выехал на брусчатку, как его швырнуло прям, знаете, очень сильно. То есть прям вот мгновенно его прям, как он только с асфальта выскочил, угу. На булочную мостовую. Так что вот народ, всем вот внимание, такие моменты тоже в нашем городе, может быть, присутствовать.
Конечно, время, конечно. Да. Когда выезжаешь, и смена этих, смена поверхности, и как следствие смена сцепных качеств вообще всего, и автомобиль реагирует на это все странно, странно. А еще, знаете, любят эти, ну, в смысле, если ты прям вот хочешь почувствовать автомобиль, любят иногда там систему стабилизации отключить, еще что-нибудь такое. Так, секундочку, я дописываю параметры. 3,367 мы как округляем? Да 3,4. Ну, давайте 3,4 округлим. 3,4. Простите, 3,529 мы как округляем? Да 3,5, правильно? Или неправильно? Ну да, 3,5. Тогда 3,5. Все. Голосование. Голосование. Вот сюда. Пожалуйста, зайдите и проголосуйте. Краш-тест, на котором, ну, я настаиваю, потому что... Так, голосование... А, картинку еще нужно повесить. Все, картинка, картиночка. Зинка, как картиночка. Нет, сейчас, секундочку. Один. Не, не так, вот это. Вот это мы поставим. Ну ладно, неважно, что, кто там первый. Голосование. Все, проголосуйте за один из двух красных кроссоверов, если вам не сложно. Не, а пока не можете голосовать, потому что я опрос еще не создал. Извините, краш-тест. Краш-тест в эфире. В эфире моторов краш-тест. Мы прямо погружаемся в автомобильную тематику по самые баклажа. Так, VS7. А я что там, 5 написал? Должен быть 7. И, наконец, Cherry Tiggo 7 Pro. Cherry Tiggo 7 Pro. Все, два автомобиля с индексом 7. Здесь в краш-тесте сейчас изменю. Я написал VS5, хотя голосовать нужно за VS7. А, все, Щукины, все, телеграм-канал такой. Зайдите, проголосуйте, потому что я сейчас иду и... Господи, не хочу. Избавь меня, Господи, от необходимости голосовать. Ну, поставлю за кого-нибудь просто, чтобы... Что я сейчас сказал? Я сказал, что я не хочу ни одного из них. Господи, разве можно так говорить? Можно! Конечно, можно. Перезвоните 7373-948. Я видел ваш звонок, просто мне нужно было дописать условия голосования. Звякните еще раз. Я понимаю, что у вас там важное что-то было. Значит, брусчатка даже летом скользкая, я на мотоцикле всегда там падаю. Нет, всегда там езжу аккуратно, пишет лимузин. Пересечение МКАД, Варшавки, пробка. Что такое VS7? VS7 это вери эксцентричный автомобиль, а 7 это значит, что он большой, потому что 5 маленький, а 7 большой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе, говорите.
Да, Ром, доброе утро, Леонид.
Привет.
Ну, в продолжении темы там немножечко про счастливых обладателей быстрых и резких BMW.
Да.
Вот сейчас утром еду с ребенком в школу, Алтуфьевское шоссе.
Угу.
Крайний правый ряд, автобусная полоса, чистый, красивый, синий. Ну, за сатан это точно.
Угу. Прошел, да, такой?
Не обращая внимания ни на кого, быстро так вот, да.
Угу.
Так, так. Ну, собственно, вот все, что хотел дополнить.
Понял, спасибо. Подтверждается все эти эмпирическими наблюдениями, опытом эмпирическим, подтверждается, что... Вот, но поскольку у меня очень много коллег, владельцы BMW, я еще раз хочу напомнить, что не все владельцы BMW одинаково отвязны. Некоторые из них нормальные парни, с головой, дружат, все на свете. Просто, ну, давайте так, объективно говоря, для того, чтобы почувствовать удовольствие от процесса управления автомобилем и получать, ну, на мой взгляд, максимальную обратную связь от автомобиля и максимально быть с ним как бы на одной волне, при этом не покупая эксклюзивные спорткары или эксклюзивные автомобили эксклюзивных брендов, если выбирать между всем и всем, то окажется, что большая немецкая тройка на самом деле большая немецкая двойка и была поставщиком таких автомобилей. Мерседес не в счет. Нет ни одного «Мерседеса», ну, я не знаю такие, который бы был реально с потрясающей обратной связью, и ты с ним всегда на «ты». Это всегда компромисс с уклоном в некий комфорт и антураж. Что касается драйва и кайфа, ну, таких «Мерседесов» нет. Нет, они есть, но это какие-нибудь там... отвязно спортивные версии, там, какой-нибудь... И даже GT... Да я уверен, что уж если даже брать GT, лучше уж тогда Панамеру, если тебе нужен такой большой отвязный автомобиль, и вот тебе будет счастье контроля и престижность. Но Audi и BMW были лидерами такими средствами доставки вот этого драйверского удовольствия. Лидерами. Точно знаю, что многие по разным причинам, в том числе и потому, что написано Audi, а в голове у них зудит Volkswagen, VAG, VAG, Volkswagen, VAG, это же VAG, а то и Skoda вообще. И не безосновательно, прямо скажем. Вот. А BMW это все-таки не компромисс между там какими-то технологиями чего-то. Это все-таки самобытный, самостоятельный, абсолютно самодостаточный производитель абсолютно самодостаточных автомобилей без каких-то там перениманий технологий у каких-то младших брендов, без оптимизации производства. BMW это просто BMW. Вот и все. Они такими выросли. И в этой связи я очень понимаю людей, которые и раньше предпочитали BMW, и сегодня... Ну, сегодняшний BMW я не знаю. Мне кажется, сегодняшний BMW это немножко уже другая история. И при этом не все BMW вообще-то. Нет, конечно, не все. На мой взгляд, есть всего лишь несколько моделей, которые по-настоящему несут в себе весь закодированный ДНК марки. Несколько. Конечно, ни один из кроссоверов. Нет, ни один из них. Конечно, никакая не семерка. Ну, а вообще, на самом деле, это так. Двойка и то 230... Как это? Как она называлась? 235? Ай. Двоечка, четверочка, троечка, пятерочка. Вот и все. Вот, ну, а и все. Если бы вы меня спросили про мой любимый BMW, я бы вам сказал, что это М4. Но он нервический и требует колоссального включения всегда в себя, в процесс. И очень провокативный автомобиль. А вообще-то 550 DM Performance. 550D. Не помню уже сколько, но что-то у меня крутится в районе 380 лошадиных сил дизельных. А, X-Drive еще. Вот это автомобиль с одним из самых интересных и длинных названий. BMW 550D X-Drive M Performance. M, потому что в стайлинге спортивном. 550D, потому что дофигалион лошадей дизельных. X-Drive, потому что полноприводный. И пятерочка BMW. Просто на все случаи жизни. Быть придурком, который куда-то мчится со скоростью звука, пожалуйста. Быть респектабельным джентльменом, который в пальтишке, костюмчике с чемоданчиком куда-то едет, пожалуйста. Быть хорошим примерным семьянином, который с женой и семьей выбрался в Суздаль посетить эти Кремли и новогодние праздники провести, пожалуйста. Быть кем угодно быть. Идеальный, на мой взгляд, автомобиль. Еще универсал. Ну, не, универсал все-таки немножко ботанистости добавляет. Нет, конечно, седана достаточно. Там огромный багажник. Для всего достаточно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Так что я к тому, что... Алексей, я к тому, что я понимаю владельцев BMW. Я понимаю тех, кто ездит на BMW. Но те, кто хотят убиться на BMW, вот этих мы не понимаем. Правильно? Правильно. Да, слушаю вас, извините.
Нет, я не на BMW, я на Volvo, на старом. Я в свое время заметил, когда пошла мода на Land Rover, вот как они гоняли, я это называл воспаление Land Rover головного мозга. Просто, если кто-то летит с фарами из ряда в ряд, это Land Rover однозначно, проезжает и точно. Вот сейчас, правда, что-то поменьше стало, наверное, может, они просто выросли, эти люди постарше стали, вот, ну или побились, не дай бог, конечно. Вот, а BMW, да, это тоже сейчас воспаление.
Ну, нет, ну не на пустом месте. Вот воспаление у ягуаровцев и самое, вот если уж вы хотите знать, где самая высокая разница между объективными поводами быть отвязным и фактической отвязностью. Я сейчас понятно сказал? Самая высокая разница. Нет, ну вот вообще запредельно самая высокая, конечно, у приоры. Безусловно. Вот это, то есть запредельная... Разница между объективными возможностями и оправданной отвязностью и фактическими возможностями автомобиля. Это приоры. Вот. А если говорить о настоящих автомобилях, ну, в смысле, ну, вы понимаете, это Infiniti, на мой взгляд. То есть это Nissan, в которых нет ничего, в принципе, нет ничего, ни управляемости, ни контроля, ни точности. Вообще нет ничего для того, чтобы быть дерзким. И при этом каждый второй владелец Infiniti, да простят меня владельцы Infiniti, дерзкий такой, что просто как бритва. Вот такой вот, как опасная бритва дерзкий. При этом не имея вообще ничего. Ну, кроме какого-то разгона там с этим, ну, с выхлопом кастомным каким-то все. Вот, ну, вот мне так кажется. А у BMW есть объективные поводы. Они действительно объективные. Они есть. Другое дело, стоит ли ими пользоваться. Это случилось. Это должно было произойти. И это произошло внутри пробки на третьем кольце внутренней стороне, где Land Rover ударился с кем-то еще перед Звенигородкой, повырывав колеса друг другу. Внутри этой пробки при съезде с генерала Дорохова на внутреннюю сторону трешки еще две аварии. Одна до, вторая после Дорохова. Вот на протяжении буквально 400 метров. Поэтому третье кольцо сейчас стоит уже до Ленинского. Внимание, до Ленинского, вы понимаете? От Ленинского до Звенигородки пробка с движением 2 км в час. Значит, стоять вы там будете часа полтора-два, ну, минимум 2 часа. Мой вам совет, уезжайте на Садовое. Садовое едет сейчас удивительно прекрасно. На Садовое, а с Садового уже уходите на радиальные проспекты, шоссе, и по ним уже куда-нибудь выезжайте. Граждане, у нас идет краш-тест, о котором мы пока еще ни слова не сказали. Вы что в самом деле? Так и хотите продолжать спорить, есть ли талика ответственности в сознании владельцев BMW? Вы об этом хотите говорить? Нет, вы должны проголосовать. Щукин, и все, зайдите, пожалуйста, в телегу и выберите один из двух кроссоверов. Каждый из них одинаково... каждый из них одинаково... обычный. Ну, в смысле, ну, это хорошо, это неплохо, потому что вообще-то все долговечное, это обычное. Вот все супер очень долговечное такое, ну, вот чтобы... Вот, это все обычное. Ну, это, ну, что, ну, пирамиды египетские. Это просто обычно правильная геометрически сваленная груда обычных каменных блоков. Все. Вот, вот обычное, вот оно же. Обычное. Гора Джомолунгма, к примеру. Ну, просто базальт, гранит, все это. И вот оно тоже, вот, и все, и, ну, миллиарды лет будет так стоять. Так что, все обычное, оно долговечное. Jetta VS7, так называется автомобиль. Второй участник краш-теста. Chery Tiggo 7 Pro. Многожды меня спрашивали об этом. Фактически люди, стоящие перед фактическим выбором, фактически этих моделей спрашивали. И я понимаю, почему. Потому что каждый из них представляет какое-то направление. Первый — это автомобиль, о котором вы вот уже третий год сокрушаетесь. Вот отсутствие таких автомобилей нас потрясает. Что же нам делать? Как же мы без проверенных наших, постоянно присутствующих в нашем сознании немецких кроссоверов? Вот вам, наконец, с большим опозданием, на мой взгляд, с опозданием в 2 года, компания решила официально выйти, вывести бренд. Какая компания? Компания FAF решила официально вывести бренд Jetta на российский рынок. До этого все было параллельно, и это была ошибка, на мой взгляд, ошибка стратегическая. Упущено было драгоценное время. Люди распробовали, что такое максимальные комплектации, что такое панорамные виды вокруг, эти ассистенты, адаптивные круизы, подогревы рулей. Вот это все распробовали. При этом попутно поднывая о том, что не хватает проверенного качества, понятного качества, знакомого качества мотора, коробки, платформы, всего остального. Дескать, китайцы — это коты в мешках, мы не знаем, чего ждать, какие перспективы от них и все остальное. И вот тут бы Jetta появиться в 22-м году в серединке. Вот это был бы тогда просто урожай. Но она, Jetta, как марка, и VS7 как модель появились под конец 24-го, официально я имею в виду. Ну что, ну появились и хорошо. Платформа MQB. Знакомая, понятная, известная по десятку, больше десятки моделей немецкого производителя, немецких производителей платформа. Двигатель ваговский, Volkswagen 1.4, знакомый, турбо, 150 сил. Коробка знакомая, iSyn, шестиступенчатый классический автомат. Все, то, что нужно. Просто понятный автомобиль. Понятен во всех своих проявлениях. И в динамике, и в работе подвески, и в работе в целом платформы, и в работе автомата. Ну, вот вообще все понятно. Это самая сильная его сторона. Понятность и предсказуемость. С комплектацией здесь все чуть попроще. Он попроще. Второй автомобиль Cherry Tiggo 7 Pro Max. Сильная сторона. Конечно, наличие полноприводной трансмиссии. Слабая сторона. Отсутствие автомата как такового. Здесь только робот. Многие по наследству от ВАГов, опять же, не доверяют роботам. Семиступенчатый, он мокрый. Робот 150 сил, 1.6 мотор. Привод может быть полным, может быть неполным. Ну и, конечно, цена тоже на стороне седьмого Тиги, потому что у него вилка ценовая 2.7-3.3, а ценовая вилка у Джета 3.4-3.5. Там разница в 120-130 тысяч, и она связана там с мультимедийкой, еще с какой-то фигней. Ну, в общем, такое. Вот вам и, пожалуйста, столкновение. Понятный, проверенный, с известными перспективами. Отвечая на ваш вопрос, который у вас обязательно должен появиться, да, со взаимозаменяемыми деталями. Все, что у вас накопилось, там есть у вас складец какой-то детали для ВАГов, имеется в виду по двигателю, там, по подвеске, это же MQB. Да, можно ставить и сюда тоже. Это уникальная ситуация. Гораздо понятнее ситуация, когда на немецкие автомобили ставятся китайские детали, но когда на китайский автомобиль ставятся немецкие детали, это, конечно, интересно. Но допустимо. Это допустимо. Щукин и все, Телеграм. Здесь идет голосование. Мы пошли на 400 голосов. Жаль, что вот видите, мы столько времени посвятили BMW, совсем необязательному бренду в нашем эфире сейчас. И мало времени уделили сталкиваемым автомобилям. Но вы можете смотреть в ретроспективе развитие этого краш-теста, потому что голосование останется навеки вечные. Здесь в телеге. И у вас есть возможность прозайти, даже если сейчас вы за рулем, вы не можете проголосовать. Зайдите, пожалуйста, потом, чуть попозже, и выберите своего фаворита в этом краш-тесте. А завтра утром в моторах мы подведем результаты этого краш-теста. Здесь два поста посвящены голосованию. Первый с коротким тезисным описанием технических параметров и ценой, и картинки автомобилей. Извините, у меня здесь Jetta. Я не смог быстро найти рестайлинговую версию. Сейчас та версия, что доступна владельцам, она немножко фейслифтинговая. Но, по сути, осталась та же, просто меньше хрома на морде, решетка радиатора черная и немножко форма бампера изменена, но суть та же. А салон и вовсе тот же. В интерьере ничего не изменилось. Вот, поэтому это небольшое допущение, за которое я прошу прощения у этих перфекционистов, которые прям, я точно знаю, есть у нас здесь. Щукин, и все. Ладно, зайдите, проголосуйте. Сейчас пока что немецкое качество и проверенные перспективы, понятные, не могут победить насыщенность комплектации и полный привод. 42% за Jetta, 58% за Cherry Tiggo 7 Pro. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.